И я вас категорически приветствую. На острове Декабристов, в городе Санкт-Петербурге, неподалеку от станции метро Приморская, есть кладбище, где похоронены погибшие в блокаду ленинградцы. В братских могилах там лежит 100 тысяч человек. Большинство из них – обыкновенные мирные жители. Большинство умерло от голода, организованного нацистами, немецкими и финскими. Единицы погибли под артобстрелами и бомбежками. Возле входа на кладбище стоит памятник, на нем написано. Здесь похоронены погибшие в блокаду в 1942 году профессора Академии художеств. За первые три месяца Великой Отечественной из Академии художеств на фронт ушли добровольцами 133 человека. К ноябрю количество добровольцев из числа студентов и преподавателей Академии составило 216 человек. Всего на фронт ушло около 300 человек, это примерно треть всего личного состава Академии. Первыми погибли студенты, ушедшие в артиллерию. В бою 15 августа 1941 года в районе деревни Большая Вруда Волосовского района пали смертью храбрых студенты Института живописи, скульптуры и архитектуры Михаил Андрецов, Эммануил Ляндерс, Иосиф Богомольный, Александр Томилин, Леонид Аксельрот, Самуил Киммельфельд. Всего к концу 1941 года в боях за Ленинград погибло больше 50 студентов и преподавателей Академии. Эвакуировать Академию до начала блокады не удалось. И Академия продолжила работать, невзирая на все ухудшающиеся условия в осажденном городе. Преподаватели и студенты принимали активное участие в маскировке военных и промышленных объектов, архитектурных и скульптурных памятников. Академики архитектуры и профессора возглавляли маскировочные работы на крупнейших заводах города и на кораблях Балтийского флота. В октябре 1941-го начались занятия на всех факультетах Института живописи, скульптуры и архитектуры Академии художеств. Учеба продолжалась до конца осеннего семестра 1941 года. Вместо обычного контингента, это 600 человек, к учебе приступил 391 студент. Профессор Починков вспоминал, что лекции постоянно прерывались воздушными тревогами, отключениями электричества. Во время тревоги оставаться в аудиториях не разрешалось. В таких случаях преподаватели дочитывали лекции в бомбоубежище. В сентябре 1941 года начались занятия и в средней художественной школе, расположенной на третьем этаже академического здания. На 1 октября 1941 года в СХШ числилось 189 человек, включая подготовительное отделение. Ученики совместно с преподавателями строили оборонительные сооружения, вместе со студентами паковали экспонаты Эрмитажа. Невзирая на войну, продолжалась научная работа. Заседал ученый совет. 15 декабря 1941 года на заседании ученого совета аспирант Бартенев защитил кандидатскую диссертацию «Взаимоотношения конструкции и формы в русской архитектуре 18-19 веков». 29 декабря профессору, выдающемуся графику Павлу Александровичу Шиллинговскому по совокупности его художественных работ и преподавательской деятельности, была присвоена ученая степень доктора искусствоведческих наук. Работа Академии не прекращалась под артиллерийскими обстрелами и бомбежками. Академик архитектуры Александр Сергеевич Никольский в своем дневнике писал: «Ходить по Ленинграду не так-то просто. По левому берегу мимо Адмиралтейства через мост лейтенанта Шмидта безопасней, но только до моста. Площадь труда и мост зверски обстреливаются. Идти университетской набережной пусто, голо и спрятаться некуда. Из стрельны бьют немецкие дальнобойные». В помещениях Академии становилось все холоднее. Резко сократились нормы выдачи продуктов питания. Однако, наперекор всему, ценой невероятного напряжения сил, воли и любви к своему делу, люди продолжали работать. Большим событием в жизни Академии художеств явилась защита, а вслед за ней выставка дипломных работ. Эти работы вызвали большой интерес общественности. 20 октября 1941 года по распоряжению правительства для окончания дипломных работ из действующей армии были откомандированы 10 студентов. 29 дипломников – это 11 живописцев, 12 архитекторов, 4 скульптора и 2 графика. Вот они защищали свои дипломные работы. Сессия проходила со 2 по 10 декабря. Тяжелейшие условия блокадной зимы внесли в обстановку необычные изменения. Аудиторию освещали мечущиеся непостоянные огоньки коптилок. Профессора и студенты работали в ватниках и в пальто. Промерзшие стены Академии серебрились инеем. Но, несмотря ни на что, порядок защиты работ соблюдался строго. Члены Государственной экзаменационной комиссии в деталях обсуждали каждую из представленных работ, спорили о достоинствах и недостатках. Заседания комиссии стенографировались. Первое заседание Государственной экзаменационной комиссии, посвященное защите дипломных работ выпускниками живописного факультета от 2 декабря 1941 года, открыл председатель комиссии, исполняющий обязанности директора Института живописи, скульптуры и архитектуры Академии, профессор Александр Израилевич Сигал. Он сказал следующее. «Товарищи, наш город переживает сейчас исторические дни, и все, что в нашем городе происходит, носит, естественно, исторический характер. Поэтому, я думаю, не будет преувеличением, если я скажу, что наша дипломная сессия действительно является исторической, и в историю Академии она войдет как совершенно новая, замечательная дата». Многие работы из-за войны не были закончены, и все же звание художника присуждалось комиссией с большой строгостью. Особо были выделены и получили отличную оценку картина Курзаева «Невеста», полотно Виноградова «Петр I» на строительстве русского флота, работа Лемберского «Стачка на Уральском заводе», эскизы оформления спектакля по пьесе Шекспира «Ричард III Добрынина». Преподаватели и профессора Академии были полны творческих планов и не падали духом. Но к февралю 1942 года физические силы их покинули. Один за другим уходили из жизни выдающиеся деятели искусства. Большинство из них было уже в годах, но эти люди до самого конца держались с большим человеческим достоинством. Расскажем вкратце о выдающихся деятелях русского и советского искусства, похороненных в братских могилах на мемориальном кладбище «Остров декабристов». Иван Яковлевич Билибин. Один из величайших русских художников-иллюстраторов. После революции покинул Россию, жил во Франции. За границей высоко ценили его произведения, но в целях рекламы ему рекомендовали отказаться от русской фамилии и взять французский псевдоним. Иван Яковлевич отказался, он вернулся в уже Советскую Россию и преподавал в Академии художеств. С началом блокады он несколько раз отказывался от эвакуации. По легенде, на очередное предложение уехать из города Ленина он ответил: «Осажденную крепость не покидают, ее обороняют». В блокадные дни Билибин работал особенно много, все чаще обращаясь к образам древнерусских богатырей. Он был полон творческих замыслов, хотел создать серию работ, посвященных Великой Отечественной войне. Однако сбыться этим планом было не суждено. Иван Яковлевич Билибин умер в стационаре Академии 7 февраля 1942 года. Владимир Александрович Фролов, представитель русской художественной династии Фроловых. И его отец, и сын были мозаичистами. Мозаичная мастерская Фроловых создала большое количество прекрасных мозаик в православных храмах, в том числе в Спасе на Крови в Санкт-Петербурге, ну и в Морском соборе в Кронштадте. После революции Владимир Александрович продолжил работу уже в Советской России. Его мозаики украшают мавзолей Ленина и другие памятники ранней советской эпохи. В конце 30-х мозаичная мастерская Владимира Александровича Фролова в составе Академии художеств изготовила мозаики для станций метро московского метрополитена. Мозаики Фролова и его учеников украшают станции метро Маяковская, Павелецкая, Новокузнецкая. Невзирая на блокаду, Владимир Александрович продолжал работу по созданию мозаик для станции метро Автозаводская. 12 октября 1941 года во дворе Академии художеств по соседству с мозаичной мастерской разорвалась фугасная бомба. Взрывной волной выбило почти все стекла больших окон. 27 октября на второй линии Васильевского острова, это как раз напротив мастерской, разорвался немецкий снаряд и выбил все оставшиеся стекла. Несмотря на это, Владимир Александрович продолжил работу. Оставшись в одиночестве и практически ослепнув от недоедания, он завершил работы по созданию мозаик в начале 1942 года. Мозаичные панно были отправлены в Москву по дороге жизни на грузовиках. И сегодня вы можете видеть эти мозаики на станции метро Автозаводская. И только после окончания работ Владимир Александрович слег. Он скончался от истощения 3 февраля 1942 года. Мемориальная доска в честь Владимира Александровича установлена на станции метро Новокузнецкая в Москве. Архитектор Оскар Рудольфович Мунц. Один из авторов архитектурного проекта Волховской ГЭС. Работал во многих городах – в Петербурге, в Москве, Харькове, Мурманске, Волхове и в других. По свидетельствам очевидцев, в декабре 1941 года он пришел на защиту дипломов в костюме тройки. Рубашка была накрахмалена и безупречно отутюжена. Это вызвало удивление. Крахмал тогда употребляли в пищу. Оскар Рудольфович скончался 7 января 1942 года. Надгробие на братской могиле профессоров в 60-е годы создал его сын, московский архитектор Владимир Оскарович Мунц. Павел Александрович Шиленговский, профессор графического факультета, руководитель графической мастерской. В блокаду он, обессилевший, потерявший жену, продолжал работать над циклом «Осажденный город». Скончался 5 апреля 1942 года. Яков Германович Гевирц – выдающийся архитектор. С 1908 по 16 год по его проектам только в Петербурге возведено 14 доходных домов. После революции перешел на педагогическую и научную работу. В 1925-м Яков Германович стал профессором, а в 1936-м – деканом архитектурного факультета Академии художеств. Его последняя работа – неосуществленный проект памятника славы на братской могиле павших в войне, выполненный незадолго до смерти. Яков Германович Гевирц умер от истощения 19 января 1942 года. Умер в подвале Академии художеств, где в блокаду жили сотрудники. Памятник на братской могиле профессоров был поставлен в 60-е годы по просьбе сына, студента Горного института и фронтовика Германа Яковлевича Гевирца. Алексей Еремеевич Карев, живописец, график, педагог. Писал пейзажи, преимущественно ленинградские, натюрморты, портреты, декоративные панно. Один из основателей Ленинградской школы пейзажа. Участвовал в оформлении массовых революционных праздников в Саратове и в Петрограде. После Октябрьской революции занимался педагогической работой и реорганизацией художественного образования. Скончался от истощения 5 февраля 1942 года. Павел Семенович Наумов. Профессор живописи, преподаватель средней художественной школы. Когда началась блокада, Наумов перебрался жить в академию, чтобы каждую минуту отдавать ей. По его инициативе среди учеников средней художественной школы был организован конкурс на тему «Ленинград в борьбе». Домой Наумов пришел за несколько дней до смерти. Тогда он написал письмо ученику, художнику Невельштейну. «Я лежу в постели и не могу стоять на ногах. Горе мое в том, что в самое горячее время свалился. Но я хочу еще жить. Руки и ноги коченеют от холода, но еще могу писать. Дождь слегла, жар, грипп, жена едва держится на ногах. В январе хотел прийти в школу за очередной тарелкой супа и не смог. В голове шумит, пульс не прощупывается, куда тут дойти до академии. А у меня в академии вся жизнь прошла. Павел Семенович скончался 2 февраля 1942 года. В феврале 1942 стала возможна эвакуация Академии художеств. Академия эвакуировалась вместе с другими культурными учреждениями города, в одном эшелоне с артистами, музыкантами, писателями. Основная часть, 250 человек, выехала из Ленинграда 19 февраля 1942 года. 35 человек эвакуировали в марте, остальные покинули город позже. Эвакуировали Академию в Самарканд, часть в Загорск, в здание Троицы Сергиевой лавры. В ходе эвакуации часть профессоров института и научных работников Академии задержались и осели в Ярославской области, где в поселке Красные Ткачи и в деревне Карабихе образовали так называемый Ярославский филиал Академии художеств. Вот так закончилось героическое 6-месячное пребывание основного персонала Академии художеств в блокадном Ленинграде. После снятия блокады студенты и преподаватели вернулись в здание Академии, пострадавшие от бомб и снарядов. Здание восстановили и снова сделали храмом искусства. Память о блокаде жива среди студентов и преподавателей современной Академии искусств. 7 февраля 2022 года, в 80-ю годовщину смерти Ивана Яковлевича Билибина, на братской могиле профессоров было море цветов и свечей. Люди искусства, люди исключительно мирных профессий, в блокаду совершили подвиг, о котором мы помним и сегодня. Ну и в завершение о некоторой преемственности поколений. 8 марта 2024 года из зоны специальной военной операции пришла скорбная весть. 3 марта на фронте погиб Александр Александрович Федоров, позывной «Зодчий». Он был живописцем, графиком, реставратором, педагогом, членом правления Санкт-Петербургского союза художников, членом бюро секции живописи, преподавателем Академии художеств имени Ильи Репина, отцом двоих детей. На фронт Александр ушел добровольцем. Он был стрелком-огнеметчиком отряда «Невский». Вечная память павшим за свободу и независимость нашей Родины. А на сегодня все.
Организация «Вологодский швейбат» образовалась в октябре 2022 года, в то время, когда объявили мобилизацию. Наши бойцы очень нуждались в одежде. Именно тогда неравнодушные вологжане образовали группу сообщества «Швейбат», «Вологодский швейбат», где стали шить для бойцов одежду. Первыми изделиями и чаще всего и больше всего мы шьем флисовые кофты, термобелье, также еще и другие изделия. Постепенно наши обороты наращивались.
Это наш швейный цех, в котором производится большое количество и большой ассортимент одежды для участников СВО. Все, что находится в цехе, это либо куплено на деньги наших пожертвователей, либо нам подарено. Все нитки, фурнитура, ткани – это все только лишь деньги людей. Вот. Девочки у нас шьют в швейном цехе ежедневно. Цех работает с понедельника по субботу. Шьем мы разную одежду. Вот сейчас мы шьем новые костюмы. Тактические куртка и брюки. Вот такого вида. Дальше, значит, шили мы вот такие костюмы леший для разведчиков. Это склад нашего швейного цеха Вологодского швейбата. Здесь большое количество нашей готовой продукции, которая бережно упаковывается и готовится к отправке. Флисовые кофты с нашим уже теперь лейблом. Термобелье. Термобелье, термокостюмы, кофта кальсончики. Далее, значит, демисезонные куртки, балаклавы теплые, балаклавы демисезонные, шапки. Сейчас уже летний период настал, и спросом пользуются летние балаклавы вот из такой ткани. Ткани-то быстро очень сохнет. Также к летнему периоду мы подошли, подготовились, и сейчас шьем тактические рубашки. Это модель наша личная, мы ее сделали и стали обработку для того, чтобы можно было шить каждому человеку, который приходит к нам без навыков шитья. И вот такие сейчас рубашки отправляются тоже на фронт. Здесь рукав из жесткой ткани для того, чтобы можно было, рука была закрыта плотным для сохранения, например, каких-то там ответок от земли.
Мы являемся волонтерами Вологодского швейбата, направления маскировочной сети. Каждый месяц по заявкам бойцов, которые к нам обращаются, мы отправляем накидки, костюмы, маскировочные сети. Сейчас изготавливается нами более 500 маскировочных сетей в месяц. Нам всегда нужны средства на закуп материала. Наши волонтеры работают бесплатно. Каждый день они приходят в свои мастерские, помогают плести маскировочные сети, изготавливать индивидуальную маскировку. Мы всегда всех ждем. Наш Вологодский швейбат.